Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен. Мы в краю пропасти». Как вы помните, мы с вами предыдущие два общения по этой теме в основном посвятили месту Писания, это Матфея 24 глава, и там помните тексты, в которых описано, какие будут признаки второго пришествия Христа, а также кончины этого века или конца света, как мы привыкли слышать или говорить. И сегодня мы с вами продолжим исследовать эту тему. И, как я вам уже говорил, мы будем говорить о самом важном признаке кончины света и второго пришествия Христа. Почему говорю о самом важном? Потому что именно этот признак касается нас, христиан. Мы, христиане, будем так говорить, забегая наперед, будем отвечать за то, что происходит сейчас, ну, при кончине света, так будем говорить, да? Мы не выполняем ту роль, которую должны были бы выполнить. Я вам сейчас напомню Исаии 60 глава, с 1 по 3 текст. «Восстань, восстань!» Обратите внимание, кому обычно говорят «восстань, восстань, светись», да? Ну, тот, который сидит, лежит, так будем говорить, не выполняет какую-то возложенную на него миссию. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Вот обратите внимание, вот в этих словах выражается цель, которую Бог ставил перед Израилем. Израиль должен был быть светом этому миру. Он должен был этому миру показать самую лучшую, самую счастливую жизнь между людьми, самые справедливые законы, мораль, которую многие не видели и не слышали даже. И эта же самая цель сегодня стоит и перед поставлена Богом, и перед христианством. Вы помните, я в прошлый раз вам напоминал текст из, кажется, послания римлянам, да, где тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, чтобы тоже они могли прийти в ту свободу, в которой, ну, должны были бы находиться христиане. Но то, что они с надеждой ожидают, я вам должен сказать, что, знаете, как говорится, ожидать можно долго и нудно, но так никогда и эти ожидания не осуществляются. Одним из самых главных признаков второго пришествия Христа, кроме тех, которые мы с вами перечисляли, да, кстати, там вы помните, глады, моры, потом землетрясения, слухи о войнах, да, народ на народ, царство на царство, то есть мир обозлен. Вот эти слова, вот тьма покроет землю. И мрак народы, то есть грех будет давлеть над народами этого мира, нашей планеты. А над тобой, Иерусалим, или уже так будем говорить образно, а над нами, христианами, должен был бы воссиять Господь, и слава Его должна была бы явиться над нами, для того, чтобы к нам пришли народы, к нам пришли цари. Для чего? Ну, то, что творится в этом мире, это, ну, будем говорить, тупик, это безысходность, решение проблем, какие назрели в этом мире, нет, и никто не знает, что делать. Выдумывают, знаете, что выдумывают и чем, знаете, занимаются сегодня, да, чтобы таким образом решить проблемы. Нет человека, нет проблем. Таким путем в основном решаются проблемы человечества. А чтобы примирить, дать ума, научить какой-то морали, научить любви, мира. Так я задаю вопрос, а кто этим вообще занимается, кто эти законы знает, и кто бы их принес в этот мир, как не христиане, которые просто по долгу, я уже так скажу, службы обязаны были бы обладать таким знанием. Я хочу вам напомнить, вы помните, да, когда мы читали 24 главу Матфея, там перечисляется, ну, кроме событий, да, там перечисляется и народ на народ, и царство на царство, и будут предавать, и возненавидят вас, а тогда и соблазнятся многие, и друг друга начнут предавать, помните, да? И там уже пророки будут, лжехристы, и претерпевший до конца спасется. Я хотел бы вам напомнить, да, притча о десяти девах, пять мудрых, пять неразумных. Те, которые отпадут, или так говорят другим языком, просеются, да, не останутся в числе народа Божьего. Они, эти люди, можно так сказать, символизируются пятью неразумными девами. Они не запаслись. Ну, так будем говорить, ну, там написано маслом, помните, да, для светильников. Фактически это обозначает, они не исполнились Духом Святым, не позаботились жить Духом Бога Живого. То есть, ну, если теоретически что-то знали, что-то слышали, во что-то верили, но не практиковали и на практике не принесли плоды, не закрепили вот эти знания практической жизнью, принесением плода, да, они фактически и отпадут. Кто претерпит до конца? Тот, кто запасся маслом, тот, кто исполнился Святым Духом, кто жил в соответствии с Духом Святым. Эти люди, они будут иметь силы все претерпеть и сохранят спокойствие, сохранят мир, сохранят любовь. Они не отпадут от Бога. Они как начали свой путь, так они его закончат победным образом, да. И я что хочу сказать, что когда-то я уже говорил на эту тему, да, что то, что когда-то происходило с Израилем, оно, можно так сказать, по сути, точно так же повторится и с христианством в конце века сего. Вы помните, да, ученики говорили там, что вот посмотри, какой храм, какие камни, да, Христос сказал, что камня на камне не останется от этого здания. То, чем вы хвалитесь, для меня это пустое место, там нет святости, там нет добра, мира, любви, значит, там нет и Бога. Поэтому камня на камне не разрушит, извините, не останется, да, все будет разрушено. И вы помните, да, я вспоминал вам о тайне беззакония, да, ну, немножко по-другому там называется в Матфея 24 главы, мерзость запустения. Когда вы видите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет. И это святое место, это храм Божий, это мы с вами согласно Писаниям, согласно Новому Завету. Мы с вами должны быть тем святым местом. Но, как я вам говорил, там уже будет мерзость запустения. Так вот, я что хочу сказать. Сегодня тоже христиане чем хвалятся? Построенными храмами. Происходит некое, даже, так будем говорить, соревнование, у кого больше, у кого красивее храм, у кого там больше убранства, богатства, где больше хор, там эти оркестры, да? Они не понимают, во что вкладывают деньги, не понимают, какой храм надо строить, да? И какой храм Богу будет действительно приятен. Ни в каменных, ни в рукотворенных храмах Господь хочет жить. Он хочет жить в наших с вами сердцах. И вот это пророчество, что камня на камне не останется от того храма иудейского, точно так же не останется и камня на камне от тех храмов, которые сегодня выстроены якобы во славу Господню. На самом деле главное, ради чего строились эти здания, главное, ради чего христианство вообще как бы существует, этого главного нет. Дело в том, что в этом храме кто-то сядет как Бог, выдавая себя за Бога, не будучи Богом. Это я уже так немножечко добавляю, да? И заметьте, выдавая себя за Бога, а сам не будет Богом. Ну, а верующие будут думать, что служат Богу, тому, который выдает себя за Бога. И мы сегодня с вами прочитаем теперь главный признак для нас, христиан, главный признак второго пришествия Христа. Обратите внимание, это пророчество, так можно сказать, ну, грубо, без там больших дат и точностей, да, ну, почти что 2000 лет тому назад было написано. Что будет в конце? Значит, это место Писания, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 28 текст. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья». Обратите внимание, ученики спрашивали Христа, когда это произойдет, какое время, какие сроки, да? Здесь та же самая мысль. Я, ну так хотел бы даже сказать, почему Христос так прямо сам этого не сказал, ну, в тех словах, которые записаны в 24 главе Матфея. Хотя я говорю, косвенно он это сказал. Просевание будет огромное, и количество спасенных будет мизерным. То есть он как бы дает понять, что христиане в своей основной массе не выполнять тех планов и намерений Господних. А теперь мы читаем, что Павел пишет. Он пишет достаточно прямо, достаточно понятно. Значит, о временах же и сроках делаю вставочку, чтобы было понятно. Второго пришествия Христа и кончины века нет нужды писать к вам, братья. Почему? Это я добавляю. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень, имеется в виду день пришествия Христа и кончины века, так придет, как тать ночью. Ну, тать, понимаете, вор, да? Вор приходит ночью. Я задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему он днем не приходит, да? Когда никто не спит, когда все в доме, каждый занят чем-то, каким-то делом, дверь рипнула, стекло там разбилось, сразу будет слышно, потому что люди не спят. А вот когда люди спят, вот вор тогда выходит на работу. Во-первых, темно не видно, во-вторых, спят, могут не услышать, да, и можно все вынести из дому, и никто так и не поймет до тех пор, пока утром не проснется. А может, даже и не проснется вообще. Вы поняли, почему Павел пишет, что о временах и сроках нет нужды вам писать? Но это бессмысленно. Господь придет, как вор, ночью. Знаете, вор никогда не предупреждает, что я сегодня ночью приду к вам и хочу вас обворовать. Поэтому Христос тоже заранее не говорит ни дня, ни часа, ни года, когда он придет. Почему? Ну вот представьте на минуточку, да, чтобы было бы точно сказано, множество раз подтверждено, что пришествие будет там такого-то года, такого-то месяца, такого-то числа, пусть даже там и часы, и минуты были бы указаны. Ну вот представьте, мы с вами живем, а до пришествия, ну, еще 200 лет. Так вот тут точно указана дата, да, в Библии об этом написано, сам Христос об этом сказал. Ну, 200 лет до пришествия. Вот как я буду жить сегодня? Ну, преспокойно. Это еще, как говорится, наверное, третье мое поколение, если застанет, если не четвертое или не пятое, да? Почему вот такое, будем говорить, в Писании написано, что вот никто не знает ни дня, ни часа. И как бы и Павел часто пишет, что как будто бы это вот-вот при его поколении, при его жизни произойдет пришествие. Человек, который знает, что будет пришествие и кончина века, но человек, который не знает ни дня, ни часа, ни года, да, он, если он серьезный, он будет так жить, он будет понимать, что если буду все время, как говорится, отвлекаться, что если я буду все время забываться, что если я не буду готовиться, а готовиться обязательно, и вдруг сегодня, знаете, как иногда кто-то кого-то любит попугать, а вдруг сегодня пришествие ночью будет, он понимает, что он окажется не готовым. Поэтому даже то, что Библией, Христом, апостолами умолчано о дне, часе, там, месяце и годе пришествия Христа, в этом, я так скажу, заложена мудрость Божия. Таким образом, можно проверить те, которые всегда готовы, потому что понимают, что это может произойти сегодня и завтра, да? Они всегда готовы, они всегда бодрствуют, они всегда как будто бы ждут, ну, как вора. Если кто-то знает, что будет воровство, но не знаю когда, так я не буду спать не только сегодня, завтра. Если не лягу спать, то другого попрошу стоять на страже. Искренние, они всегда готовы. Они искренние, они как бы говорят, да, это еще не скоро, да, это еще, знаете, как говорится, можно спать и почивать на постели. Поэтому даже что Христос не говорит о дне и часе пришествия, в этом заключается мудрость. И таким образом легко и просто провести линию между теми, которые действительно ждали пришествия, и теми, которые, ну, так знаете, как говорится, с перепугу, может быть, бы и ждали. А так вообще не скучают. Я уже говорил вам, я не раз слышал, как некоторые говорят, ой, ну пусть бы еще как бы Христос не приходил, еще детей надо же поднять, они же еще не нагрешили у меня, ну, чтобы потом было за что гореть, ой, еще тут же еще надо и вот это сделать, и вот это. Ну, типа, да, мы ждем, но ну, пусть немножечко, как говорится, тоже притормозит свое пришествие. Я это тоже не раз слышал. Так что вы видите, да? Придет Христос, как вор ночью без предупреждения. Что значит ночью? В момент состояния, когда человек, ну, если он спит, какие переживания? Никаких. Ну, я не говорю, если там какой-то ужасник сон приснится, да? У него, что, если он спит, обратите внимание, он не чувствует никакой опасности. Он просто спит, не зная, что в данный момент может происходить в его доме или около дома. А теперь обратите внимание, к чему это все написано или говорится. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Пагуба – это погибель. Слышите? Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, погибель. Подобно как мука родами постигает имеющего в чреве, и не избегнут. Что значит не избегнут? Чего не избегнут? Погибели. Не смогут избегнуть погибели собственной. И вы знаете, в зависимости от времени, ну, это я имею в виду время. Вот сегодня кто-то живет и кто-то толкует эти тексты. 10 лет назад, 20, 30, 40 лет назад. эти стихи читались и неоднократно толковались. И я вспоминаю еще советские времена, да, там, ну, все же за мир во всем мире, да, особенно Советский Союз говорил, да. И многие, ну, я имею в виду верующие, которые жили на территории Советского Союза, да, они говорили, вот первый признак кончины века и пришествия Христа. Какая? Какой признак? А вот все говорят о мире и безопасности. Ну, вы знаете, да, о мире и безопасности. Так, в принципе, и сегодня говорят о мире и безопасности. И потому что кто-то все время нагнетает вот такое, знаете, вот, вот будет Третья мировая война. Вот если она будет, а будет она между самыми крупными государствами, то значит она будет ядерной. А если будет ядерная, ну тогда всем нам с вами конец, конечно, будет конец. Но обратите внимание, я почему читаю выше, почему читаю ниже, почему не беру один текст и не выхватываю его из контекста и не трактую. Да, если вот прочитать третий текст из этой главы, да, можно действительно так и сказать, когда будут говорить мир и безопасность. Ну, давайте поинтересуемся. Ага, вот там говорит президент о мире и безопасности, что нужно какой-то договор. Там, помните, да, договора были заключены между Россией, ну, Советским Союзом еще и Соединенными Штатами Америки, потом там о ненападении, о сдерживании стратегических вооружений, да. Вот, значит, все. Ну, тогда вот это признак второго пришествия Христа. А я вам хочу сказать, я вам прочитал, смотрите, Павел пишет верующим, которые, ну, можно так сказать, ждут времена и сроки. Так, скажи нам, Павел, когда точно пришествие Христа, чтобы мы, как говорится, в тот день не спали, да? И дальше обратите внимание. Я вам сейчас скажу, что речь идет, когда будут говорить мир и безопасность, когда будут говорить мир и безопасность, то эти слова относятся к христианской церкви, не какой-то конфессии христианской, а я имею в виду вообще христианской церкви, которая состоит из сотен, а то уже и за тысячу, да? Всяких, будем говорить, разношерстных разновидностей христианства. Это относится именно к христианской церкви, вселенской, так буду говорить. Кто-то скажет, откуда ты знаешь, это можно толковать так же само, как и те толковали про мир и безопасность в советское время, как ты сейчас сказал. Давайте прочитаем ниже. И давайте конкретно обратим внимание на слова, которые написаны ниже. И вы поймете, что это относится не к кому-нибудь, а именно к нам. Но вы, братья, не во тьме. Обратите внимание, мир и безопасность. То есть, когда люди спят ночью, у них и мир, и безопасность. Они ведь ничего не слышат, ничего не видят. Ничего не понимают и ничего не опасаются. А спят ночью, когда тьма, света нет, солнце зашло за горизонт, ночь и мрак. А теперь смотрите. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день Господень застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Скажите, пожалуйста, если бы об этом говорили люди мира сего, политики, выдающиеся там государственные деятели, да, мир и безопасность, скажите, это в каком разрезе они это понимают? Ну, чтобы не было ядерной войны, так? А мы в каком разрезе это можем понимать, я имею в виду верующие? И как там слова за мир и безопасность во всем мире, чтобы не было войны, да, в буквальном смысле слова этого, да, как эти политические заявления могут влиять на нас, верующих, относятся ли они к нам, если мы сами, ну, в основном в своем большинстве, не сторонники войны. Да и вообще, кому война надо, кроме политиков и вот этих великих воротил этого мира? Все понимают, что те, кто развязывает войну, они сидят где-то в каких-то бункерах, а бьют и бьются, и дерутся, и воюют. Это простые жители разных стран. Так вот, Павел пишет. Верующие переживают, когда будет пришествие. А Павел им пишет. Когда у вас, в ваших церквах будут говорить мир и безопасность, это, заметьте, признак кончины века и второго пришествия Христа. Тогда внезапно постигнет вас, верующих христиан, погибели вы ее не сможете избежать. Но теперь смотрите, это будет одна категория христиан, верующих, да? У которых им будут говорить мир и безопасность, заметьте. О чем как бы речь идет? Когда будут вам говорить мир и безопасность, то есть кто-то вас будет что делать? Убаюкивать. Кто-то вас будет усыплять. Не беспокойтесь. Не надо ни о чем переживать. Вы крестились, вы вступили в завет со Христом. Вы веруете во Христа, вы веруете в спасение. И вы стоите в вере, твердо держась вот этих принципов. Вы уже спасены. Обратите внимание, о чем я сейчас говорю. Дальше вы поймете. Вы сомневаться не будете в том, что я говорю так, как здесь написано. И смысл вкладываю правильный. Обратите внимание. Да, вот вы видите, я не проповедую мир и безопасность. Я как бы некрасиво вроде так даже и говорить, я как будто вас беру за грудки, трясу, обратите внимание, проснитесь, мы не в том положении находимся, чтобы спать. Нам надо сверить свои, как говорится, часы, нам сверить надо себя с Писанием, делаем ли мы то, что мы должны делать или нет, в том ли мы состоянии или нет. Я вас все время как бы трушу, как грушу, чтобы оттуда груши эти сыпались. Но когда будут говорить вам, верующим, мир и безопасность, вы крестились во Христа Иисуса? Да. Вы заключили завет? Да. Вы уже спасены? Да. Вы уже рождены свыше? Так точно. Вы уже сидите на небесах, одесную величие. Да! Вы поняли? Вне церкви нет спасения, а я же в церкви. Да! Мне выдали удостоверение или там свидетельство о крещении. Да! Это как пропуск, как индульгенция. Это как, как говорится, знаете, кое-где, кое-кому на лоб, в гроб ложат это пропуск на небо. Вы поняли, да? Ну и теперь я хочу сказать, вот если, ну, я ставлю на место себя вот этих вот, как говорится, живущих в мире и в безопасности, и в беспечности, да? Ставлю себя на место их. Я спасен. Я сижу уже на небесах, одесную величие, да? Я верую и спасаюсь. Моя жизнь вообще не влияет на мое спасение. Плоды не надо приносить, дела не надо, закон отменен, спасаемся благодатью, спасаемся по вере. И кто-то мне, допустим, будет рассказывать: Саша, надо бодрствовать, надо молиться, надо там противостоять дьяволу твердой верою. Что? Что бы я им говорил? Ты что, не спасен, да? Ты что, не рожден свыше? А я уже там сижу. Что ты мне вот эту голову морочишь и пудришь мозги? Я на небе сижу, ты понял? Нет. Я уже спасен. Спасение это, как говорится, безусловное, ты понимаешь? Христос деньги заплатил, ну, в смысле, кровью своею, как бы деньгами заплатил, выкупил меня. Если отец не пожалел сына своего ради меня, разбойника, неужели он меня теперь просто возьмет и отвергнет, и получится, что жертва сына его, ну, напрасная была? Вы поняли, о чем речь идет? Когда в церквах христианских будут говорить вот именно вот в таком ключе: не беспокойтесь, вы в истинной церкви. Вы плывете на истинном корабле, капитан истинный, как говорится, пастырь, или вы едете в поезде, который в коммуне остановка в Царстве Небесном, и машинист наш, проводники наши, ешьте, пейте, веселитесь, танцуйте, спите, вас там разбудят. Все, мы уже, как говорится, с гарантией на небе сидим. Вы понимаете, да? Политики такого не говорят. У них мир, безопасность, это чтобы войны не было. А вот в таком ключе мир и безопасность, беспечность полнейшая, да? Да, это говорят нам с вами из-за кафедр в тех же самых храмах, которые строились во имя Господне и в которых Богу негде даже ногой ступить. Ему там не дадут толку, не дадут проходу. Я просто когда-то вспоминал, сейчас тоже так вспомнил, да, ну, было как-то предложение, христианское радио здесь у нас в Латвии есть, да, ну, передачи там с разных конфессий, представители разных церквей говорят проповеди, там, часик, полтора, 40 минут, да. Ну, и я тоже, как говорится, будучи наивным, пришел, говорю, так и так, можно было бы и мне что-то когда-то сказать. Ну, так сразу, как говорится, не было ни да, ни нет там, а что вы хотели бы сказать там, а есть ли у вас, чтобы мы могли послушать, чтобы, ну, иметь представление, о чем вы будете говорить. Я говорю, ну вот, у меня есть запись. И, кстати, как раз я, кажется, дал вот 24 глава Матфея, да, ну, может, не так, как я сейчас рассказываю, но суть та же самая, ничего не поменялось. Ой, спасибо, спасибо, мы будем очень рады сотрудничеству. Можно мы возьмем, да? Я говорю, пожалуйста, послушайте. Послушали, позвонили и сказали: извините, мы с вами сотрудничать не можем, потому что все приходят, там надо, ну, я имею проповеди и тематика проповедей. Вот, мы к Богу пришли, мы с Богом. Мы должны благодарить Бога, мы должны славить Бога, мы должны там то-то-то, знаете, вот, ну, ни в коем случае не говорят о том, что мы находимся в очень ответственное время, что наши души в очень большой опасности, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, что мы должны бодрствовать, должны противостоять делу твердой веры. На эту тему разговоров нет, я просто... Иногда, бывало, еду в машине, там, христианское радио, канал я знал, да, включу, слушаю, вот, то давайте споем, то помолимся, то молитвы за исцеление, то еще за что-то, да, но я хочу сказать, то притчу какую-нибудь, то поплакать, то про любовь, то про добро, а как таким стать, а как этого достичь, никогда никакого слова не было. И я это просто привожу пример, христианское радио не для Христа. Я не говорю, что я там Христос или я Христов, но я говорю то, что написано, то, что людей надо будить, то, что людей должно, как говорится, встряхнуть, что они должны проснуться от своего христианского литургического сна. Я вам просто привожу пример, говорю, в общей сложности меня раз 10 исключили. Исключили из разных церквей, даже где я не был никогда членом церкви. Оттуда исключали, иногда официально, как будто бы я там был когда-нибудь в каких-то юридических или, я не знаю, там, фактических отношениях. Нет, пригласили, я с ними был, ну, просто, знаете, как хорошие друзья, как хорошие знакомые, слово позволяли говорить, да, а потом исключали, то есть все давали понять, извини, пожалуйста, иди куда-нибудь подальше. Ты не то говоришь, ты говоришь, мне, как некоторые говорили, ты разрушаешь веру в народе Божьем. Веру какую или во что? В спасение. Тебя, если послушаешь, как я уже говорил, одна подошла и сказала, вас, если послушать, так лучше повеситься. А я вам сейчас прочитаю. Значит, я вам сейчас прямо наперед забегая говорю, когда будут говорить в христианских церквах мир и безопасность, не буду повторять, вы уже поняли, да, что все хорошо, вы спасены, и не надо ни дергаться, ни переживать ни о чем. Какая разница, когда Христос придет. Вы сегодня спасены, и завтра спасены, и послезавтра спасены. Это даже больше, чем индульгенция католическая. Когда вам это будут внушать, и когда вы, наслушавшись вот этих басен, придете в состояние мира, блаженства, безопасности, спасенности, да? Это признак второго пришествия Христа и кончины века. Тогда внезапно для кого? Для верующих. Для христиан в первую очередь, для всех остальных там во вторую, но тут разницы нет, все это будет одновременно, постигнет вас погибель, и вы не избегнете ее. Но вы, братья, не во тьме. Вы слышите? Если мир и безопасность, если вот такое, знаете, умиротворение и беззаботность, то это тьма. Я вам читал. Тьма покроет землю и мрак народы. Так тут получается мрак, мрак покроет землю, так тут получается и мы в этом числе, да? Павел пишет, братья, но вы, братья, не во тьме, чтобы день, имеется в виду Господень, день второго пришествия Христа, застал вас как тать. Вопрос, в каком состоянии, да? Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. А теперь обратите внимание, объяснение того, что я вам сказал, забегая наперед. Что значит сыны света? Что значит сыны дня? Что значит сыны ночи и тьмы? Итак. Заметьте, все вы сыны света и сыны дня. Вы поняли, тьма в чем заключается? Когда будут говорить мир и безопасность, и все уснут в чувстве таком своем собственном, своей собственной спасенности, да? Это называется тьма. Но вы все вы сыны света и сыны дня. А теперь смотрите. Шестой текст. Итак, не будем спать, как и прочие. А кто такие прочие? А вот те, которые мир и безопасность. Сюда можно добавить по поводу сна, да? Как перед потопом, так и перед пришествием Сына Человеческого. Люди, помните, да, ели, пили, покупали, продавали, женились там. Выходили замуж и не думали. Это называется спали. Когда человек спит, он не думает. Это такая, знаете, такое иносказание, такая речь. Павел пишет, не будем спать, как прочие. Не будем отключать мозги. Слушайте, но будем бодрствовать и трезвиться. Бодрствовать и трезвиться, знаете, да, в армии смена, одни на посту стоят, другая смена бодрствующая, третья отдыхающая, да. Что такое бодрствовать? Не спать, стоять, как стоит часовой, быть внимательным, не отвлекаться ни на что. У тебя есть объект, который ты охраняешь, и этот объект – это ты. Этот объект – это церковь, это мы с вами. Поэтому не будем спать и не будем пускать все на самотек, типа уже все сделано, и мы уже спасенные, да? Но будем бодрствовать и трезвиться. То есть абсолютно трезвым надо. Не надо упиваться вот этим вином о мире и безопасности. Но будем бодрствовать, будем со включенными мозгами, с трезвым мышлением. Ибо спящие спят ночью. И упивающиеся упиваются ночью. То есть когда тьма, да, вот тогда и спят, вот тогда и, вот, будем говорить, напоенные вот этим вином, да, упиваются, типа ночь, темнота, света нет, истины нет. Истина в том, что мы уже спасены, поэтому нечего, как говорится, переживать. Теперь слушайте, восьмой текст. Мы же, будучи сынами дня, то есть сынами света или сынами Христа, да трезвимся, то есть надо трезвость сохранять, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Я задаю вопрос. Вы поняли, почему я говорю, когда буду говорить мир и безопасность, что это речь идет не о политиках, не о великих людях этого мира, и они не могут говорить, у них свой смысл в словах мир и безопасность. И они не могли вот этими словами убаюкивать верующих. Верующих убаюкивают из-за кафедр в тех церквах, которыми мы с вами хвалимся. Они не могли политике говорить, давайте в церквах не бодрствуйте, не трезвитесь, не облекайтесь в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Спите, спите, вы уже спокойны, вы уже со спокойной душой можете надеяться на спасение. Я думаю, вы понимаете, что тут речь идет не о политиках и не о их заявлениях о мире безопасности, то есть о мире без войны. Речь идет о, заметьте, о словах, которые говорят якобы Богом поставленные пастыри в якобы Богом избранных истинных церквах. Только кто говорит? Пастыри, которые от имени Бога, которые выступают в роли лжепророков, лжехристов, потому что ну, все христовы, все от имени Христа, и все Христом поставлены, только между собой не могут договориться. Вы понимаете, да, сходство с 24 главой Матфея? Идентичная картина. В церкви, которая Божья, якобы, да, здесь поют колыбельную всем. Давайте спать, будем говорить о любви, не будем судить, не надо обличать, не судите, да не будете судимы, да. Борьбы не надо, усилий не надо. Царство небесную силою не надо брать, оно уже силою взято Христовою, и нам уже обеспечено. Делать не надо, на амбразуру не надо бросаться, в бой не надо идти. Это все Христос за нас сделал. А потом даст нам венцы победителей, а мы не бежали, а мы не соревновались даже, да? Ордена и медали за какие-то победы, в которых мы ну, ни вообще никакого участия не принимали. Так вот, смотрите, Павел пишет, вы уже понимаете, да? Что значит мир и безопасность, кто будет говорить и где говорить, и кому говорить. Мы же, будучи сынами дня, а не сынами ночи. Это получается, что там церкви, где говорят мир и безопасность, там что происходит? Ночь. Что людям говорят, мир и безопасность, спите спокойно. А мы, Павел пишет, о другой категории людей, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры. Что такое дотрезвимся? бодрствуем и трезвимся, то есть это постоянный контроль разума над своим состоянием, над своими поступками, над своими мыслями, над своими побуждениями, что внутри происходит, в какую сторону меня кто-то или что-то, какие-то обстоятельства меня направляют, чтобы вовремя остановиться, чтобы вовремя противостоять дьяволу твердой верой и не поддаться на провокацию, не упасть в грех. Заметьте, да трезвимся. Если мы трезвимся, то мы увидим что? Опасность. Увидим искушение. Дальше, заметьте. Облегшись в броню веры. А что такое броня веры? Ну, это будем так говорить, как латы, да? Доспехи на воинах в древности, да? Почему вера сравнивается с броней? Ну, чтобы для чего латы эти одевали, доспехи воины одевали? Чтобы стрела не могла пробить и ранить самого воина, да? Чтобы меч ударил по латам, но не отрубил руку или плечо, не рассек пополам, да? Или голову. Помните Иакова 1 глава? Испытание вашей веры производит терпение. Имеется в виду выдержанное, бронированное, выдержанная, бронированная вера. Меня искушали, меня выводили из терпения, а я как будто был в броне, чтобы мне не сорваться, не психануть и не проявить раздражение или нетерпение. Заметьте, трезвиться надо, потому что противник дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, искушая в грехе и вводя в грех. Нам для этого надо бодрствовать, трезвиться, да? Дальше. Облечься, если мы трезвимся, то мы можем облечься в броню веры и любви. Если мы не трезвимся, мы сначала реагируем эмоциями, и наша вера, как утренний туман, развеялась. И любви не получится, мы уже поступили по плоти и, как говорится, вляпались очередной раз в грех. Если мы бодрствуем, трезвимся, у нас голова на плечах, мы вовремя замечаем искушение, мы вовремя замечаем внутри там что-то начинает возникать, и мы тут же принимаем решение. Так, вера моя на выдержку, чтобы не сорваться, не психануть, не ответить злом за зло, ругательством за ругательство. Вера моя должна быть бронированная. Я вспомнил, я занял позицию. Можете искушать, а я буду стоять насмерть, но не поддамся на провокацию. Вы видите, да? Ну, тут понятно, что не мир и не безопасность. Я иногда просто, когда слушаю некоторых верующих, есть, знаете, верующие, которые, ну, я даже иногда вообще про всех говорю верующих. Глядя на жизнь, глядя на убеждения, глядя на то, что ничем не интересуются, я имею в виду библейским, да, у меня складывается такое впечатление, что сатана полетел в отпуск куда-то на какие-то планеты, да, на какие-то моря, заблудился и не знает дороги, как вернуться на землю. Глядя на верующих, можно вот к этому выводу прийти. Ну, а некоторые верующие, так те вообще, как говорится, выделяются особенно. Они вяжут Христа, извиняюсь, сатану. Мы связываем тебя, сатана. Ну, и прямо он там лежит под ногами, связанный, просит пощады. Они там типа ему не дают никакой пощады. Типа мы связываем, мы запрещаем, мы повелеваем. Ну, тоже, обратите внимание, это из этой же области мир и безопасность. Духов злобы поднебесных тоже вяжем всех веревками. И знаете, как когда-то рабов ввели цепями, связанными друг с другом, и там по ногам, по рукам, и ввели куда-то там в плен, да? Это тоже из этой же области. Мир и безопасность. У нас сила, у нас молитва, у нас Бог, у нас Святой Дух, у нас говорение на языках. Мы вяжем, перевязываем, темницу садим. В общем, ну, полное поражение сатаны. Ну, где-то не вяжут, Они уже, как говорится, сами связаны. Ну, типа, они уже спасенные. И дергаться не надо, переживать не надо. Можем спать преспокойненько. Что такое броня любви? Надо выдержать испытание веры, чтобы не поддаться на провокацию и не ответить злом за зло, ругательством за ругательство, а ответить наоборот тому, кто против нас что-то плохое делает, да? Ответить ему с любовью. Делать доброе дело тому человеку, чтобы возложить на его голову горячую уголь, может быть, задумается и, может быть, еще покается. И в шлем надежды спасения. Шлем на голове, да? Ну, типа, чтобы голову не разрубили. Знаете, что она, шлем еще и такой формы был, да? Остроконечный вверх, да? Чтобы меч, если рубает кто-то сверху донизу, да, то, как говорится, лезвие меча будет скользить и не сможет разрубить голову, а на плечах тут или кольчуга, или латы какие-то, да? Вы обратите внимание, даже в какой последовательности все слова стоят. Первое, мы должны бодрствовать, трезвиться, то есть не жить эмоциями, которые, как ветер переменного направления. Трезвая голова должна все контролировать. Тогда мы заметим искушение, тогда мы облечемся в броню веры, чтобы не поддаться на искушение, будем противостоять дьяволу твердой веры. Только после этого мы сможем проявить милосердие и человеколюбие к этому человеку, да? И только после этого мы можем иметь надежду на спасение. Так вы поняли, чем должны заниматься сыны дня? И чем занимаются сыны ночи, тьмы? Сыны тьмы, сыны ночи, мир и безопасность сатаны нет. Заблудился в космосе. Если не заблудился, то мы его связали, повязали и ногами так отдубасили, что он, бедный, лежит, только хрипит. При этом мы обижаемся, мы раздражаемся, что говорит о том, что не мы его ногами отдубасили, а он нас отдубасил. Причем так надурил, что мы думаем, что мы его связали, а сами связаны его веревками, его грехами. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, получение спасения через Господа, а как через Господа? Через подражание Господу. Мы, будучи сынами дня, взирая на славу Господню, что делаем? Вы поняли? Через Господа спасаемся. Через веру в Господа. Взирая на Него, мы трезвимся, как Он. Облекаемся в броню веры и любви, как Он. И в шлем надежды спасения. Для чего это надо делать? Бог нас определил не на гнев, но к получению спасения. Поэтому мы это должны делать. Мы не должны спать. Мы не должны чувствовать себя в безопасности. Сатана в сильной ярости, в сильном гневе нападает на нас. Почему? Потому что знает, что недолго ему осталось быть и жить. Дальше. Умершего за нас, чтобы мы, слушайте, бодрствуем или спим, жили вместе с ним. Вот здесь такое выражение. Бодрствуем или спим. Вот здесь спим, здесь имеется в виду буквально спим. Не духовно, как основная масса христиан. Жили вместе с ним. Если мы днем бодрствуем, если мы днем с ним или в нем, и он в нас, то когда мы спим в этот момент, это буквально физический сон. Мы под его защитой. Мы все равно с ним, потому что во время дневное мы с ним. Поэтому, когда ночь наступает, мы под его покровом. Теперь дальше смотрите. Это все, что написано, да, написано христианам последнего времени, то бишь нам с вами, да, что мы должны делать? Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого. Вы чувствуете, какой контраст? Одним проповедуется мир и безопасность. Не дергайтесь и не рыпайтесь, вы уже спасены, пойте песни, мойте ноги, ложитесь спать. А другим, которые действительно Богом поставлены, вот эти люди, они другим людям проповедуют что? Трезвиться, облечься в броню веры и любви, в шлем надежды спасения. Далее. Увещевайте друг друга и назидайте один другого. Почему написано «увещевайте друг друга»? Что такое «увещевать»? Уговаривайте, побуждайте, да? Чтобы человек не дремал, чтобы он бодрствовал. Почему написано «это надо делать»? А почему это не делается в тех церквах, в которых мир и безопасность? А вы знаете, что если я кого-то буду увещевать, то меня за это любить не будет. Это называется обличить, подсказать, поделиться опытом, дать понять человеку, что твоя позиция не совсем правильная перед Богом, что ты не живешь так, как надо, что ты не бодрствуешь, что ты идешь на поводу обстоятельств и у людей. Кто тебя за это будет любить? Там, где мир и безопасность, там и говорят: давайте не будем смотреть друг на друга и не будем друг друга увещевать. Давайте будем смотреть на Иисуса и говорить о любви. Вы видите разницу, почему Павел пишет «увещевайте»? В бодрствующей церкви это так будет, да. В спящей церкви это будет под запретом. Я вам даже такой пример хочу привести, да. Многие, кто меня там слушает, говорят: ой, как правильно все, ой, как правильно. Там некоторые писали: я уже 3 года вас слушаю. И такое, знаете, как глоток свежей воды холодной в пустыне. Как хорошо, что вы об этом говорите. Что вы думаете? Дальше мы знакомимся лично. Дальше мы приходим в более тесные отношения духовные, да? Дальше этот человек начинает вытворять такие вещи. И даже если я не говорю прямо, что там брат или сестра, ты не прав, вот, ну возьми вот Писание, возьми вот какие побуждения у тебя, что ты внутри чувствуешь, да? Это не по Писанию. Я даже так не говорю, просто говорю, вот написано, что надо вот так, что нужно нам, чтобы внутри нас вот это было. Одно дело, когда мы говорим о грехах, вот как я сейчас говорю, вот христианство, вот пророчество, вот в таком состоянии находятся церкви, да, и есть много людей, недовольных церквями. Считают, что эти церкви отступившие, но нет как бы основания, кто бы как-то так объяснил, чтобы, как говорится, и нам было легче осуждать вот эту церковь, в которой мы находимся, или из которой нас уже, как говорится, выгнали. И вы знаете, когда я говорю в общем о грехах, так всех, даже всем недобрым и нелюбящим свои церкви, недовольными церквями, раздраженные на братьев, на сестер, они все радуются, ой, как хорошо, ой, как правильно. Как только появляется, как говорится, у них мысль, что тут начинают намекать, что я не таков, да, человека как будто бы подменяют, человек против меня становится, мы становимся врагами и расходимся, как говорят, в море корабли. А ведь заметьте, бодрствующая церковь, если я научусь не обижаться, и вы научитесь не обижаться, если я у вас увижу недостаток и подскажу вам, вы будете мне благодарны, будете благодарить Бога, потому что обличение – это как елей. Помните, да, эти слова библейские? Который не повредит мне. Вы меня будете обличать, я не буду с вами спорить, не буду на вас обижаться. В бодрствующей церкви, которая не спит, тут можно говорить на эту тему. Тут люди достигают вот этого состояния, когда мы благодарны Богу и ближнему за подсказку. Мы будем увещевать друг друга. Слово «увещевать» – это не отчитывать, а с душой убеждать, подсказывать, не раздражаясь и не обижаясь на человека. Вы понимаете, там, где спасенные, в чем увещевать? Я уже спасенный. Какие грехи? Меня Христос очищает. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого чем? Словами, текстами, подсказками, обличениями, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас. Вы вообще знаете, почему вот в этих церквах, где мир и безопасность поется, да? Колыбельная такая. Почему там уважают трудящихся? Никогда правду не скажут. Никогда не обличат. Давайте не будем смотреть друг на друга. Я такой же грешный человек, как и вы, да? Давайте любить, давайте любви говорить, давайте обниматься, целоваться, петь, вечерю кушать, собираясь даже по домам, не только в церкви. Их любят за то, что они правду не говорят. Им как бы дали, народ как бы дал понять, удалите от глаз наших святого Израиля, хватит нам про святость и борьбу с грехами. Они говорят, хорошо, приложили руку к голове, к козырьку, и так точно будем исполнять. Поэтому их и уважают, и любят. Знаете, почему вот здесь написано, просим вас, братья, уважать? А потому что истинные пастыри, они говорят правду. Не говорят со злом, не говорят с раздражением, но говорят честно, предупреждают людей заранее, и кто спасется, и кто нет, и почему, и на каком основании Писания. Эти пастыри, они говорят правду о том, что творится в церкви, и взывают, чтобы люди задумались и боролись с этими своими пороками. Ну и теперь задаю вопрос, и многие ли плотские захотят уважать вот таких трудящихся? Нет. Поэтому в истинной церкви, это я сейчас вот это читаю, это вот там, помните, 24 глава Матфея, претерпевший же до конца спасется, вот это вот у претерпевших, вот что будет. И вот почему они претерпят, вот почему они выдержат и почему спасутся. И предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, заметьте. Родители все время подсказывают детям, но я не беру те случаи, когда просто пристают, насилуют. Я не беру те случаи, когда с раздражением говорят, а где родители, ну действительно, подсказывают детям, где их ошибки есть, или где могут быть. И вы обратите внимание, многие или уважают родителей, ценят их за эти подсказки или начинают их ненавидеть. Хватит тарахтеть, как чайной ложки в стакане. Так детки нас уважают. Если пастырь будет вразумлять, обличать, проповеди будут не убаюкивающие, а наоборот такие будоражащие, где людям будет сказано, что плохо и что хорошо, где будет сказано, что нужно бороться на основании вот этого Писания, где будут делиться своими опытами и говорить о том, что нужно бороться до крови, сражаться против греха. Я вам хочу сказать, здесь, в такой церкви, много не задержится никогда людей. В такой церкви все плотские не будут уважать, а будут говорить, судят. Добра нету, любви нету, милосердия нету, а говорит про любовь, а у самого нет. И дальше написано. и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Почему тоже так написано? Почитать с любовью. Ну, некоторые почитают, знаете как? Ладно, буду терпеть. Спасибо, брат, такая проповедь, такое было обличение. Повернулись? Да, глаза бы мои тебя не видели, уши бы тебя не слышали. Дальше написано. Будьте в мире между собою. Это о чем говорится? Чтобы быть в мире друг с другом, то каждый из нас должен бодрствовать и трезвиться. Чтобы прежде чем что-то сказать в порыве каких-то чувств, подумать, что мною движет, что хочу сказать, к чему это может привести. Если я не подумал и сказал, то хотя бы другая сторона прободрствовала и поняла, что это искушение, и сейчас есть возможность либо ответить злом за зло, либо проигнорировать это искушение и не поддаться на провокации. Заметьте, там, где мир и безопасность, где спасенные, там и обиды, там кого-то обделили, там есть, как говорится, братья и сестры первого, второго и третьего сорта. И кого сильно любят, кого не сильно, кого так, знаете, как говорится, люблю тебя любовью Иисуса Христа. Чтобы быть в мире между собой, нужно победить обидчивость, гордость, зависть, раздражительность, сплетни, споры, разногласия, властолюбие, корыстолюбие. Если это есть, а в церкви говорят, с этим не надо бороться. Как мы будем жить в мире, когда мы сели за один стол, я взял себе лучше, съел лучше и вам оставил то, что осталось. С любовью Иисуса Христа. Мы не будем в мире. Нет, ну мы будем там стараться вслух где-то, ну не каждый сможет выдержать, да? Ну, в душе мы будем ворчать. В отношениях у нас недолюбливание будет явным. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Вы слышите? Вы поняли, почему написано «мир и безопасность», когда буду говорить? Бесчинных там не вразумляют, они тоже спасенные, да? Почитать трудящихся, которые говорят правду, там тоже не надо, потому что правду там не говорят. Увещевать, обличать, назидать, подсказывать, там тоже этого не надо. Ну мы же спасены, так как... Ну ладно, грех я сделал против тебя. Ну прости, брат, или прости, сестра. Ну меня Христос уже очистил. А ты еще обижаешься на меня. Я тебе вот сказал что-то не очень приятное, да? Сказал, а ты обиделся, а меня Христос уже простил, а ты в обиде. Ну, если ты что, обиделся на меня, ну, тогда прости, еще так у нас есть. Типа не то прости меня, что я тебя обидел, а если ты обиделся, а я-то обидел тебя, то прости меня за то, что ты обиделся, но не я виноват. Значит, вразумляйте бесчинных. Заметьте, это не мир, не безопасность, это бодрствующая и трезвящаяся церковь. Вразумляйте бесчинных. Утешайте малодушных. Заметьте, такие тоже есть, и это надо делать. А начинаешь утешать малодушного, начинает выступать. Вразумляйте бесчинных. Заметьте, разума им как бы дайте, чтобы они немножко задумались о чем-то, да? А ведь бесчинные начинают выступать. Почему Павел пишет? Умоляем вас, делайте. В той церкви это не делают, уже говорит, на свою голову сделаешь это все. Это против тебя обернется, и все будут против тебя. И скажут, ты вот судишь, ты там фарисей какой-то, да? Дальше. Поддерживайте слабых. А слабые, знаете, иногда на голову садятся. Начинаешь поддерживать, он начинает наглеть и в долги тебя уводит. Поэтому в сонной церкви это Ну, знаете, говорится, не обязательно. Нет, мы должны, ну, если не должны, так и хорошо тоже, да. Дальше. Будьте долготерпеливы ко всем. А вы знаете список ко всем? Вы знаете, сколько тут людей сюда входит? Кто-то тебя обматерил. Пришла гуманитарка, кто-то тебя обделил, как всегда, да? Потому что кто ближе к кормушке, тот взял себе лучше. А тебе осталось простынь 6 на 18 метров. Что хочешь? Хочешь штаны шей, хочешь наволочки, хочешь простыня делай с них, да? Будьте долготерпеливы ко всем. Там, где не надо бороться с грехами, не, мы не должны раздражаться, но если и получилось, да ничего страшного. Тут написано долготерпеливы, то есть будьте бодрствующими. Не позвольте себе сорваться и ответить на провокации. Дальше смотрите. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Здесь не в смысле приглядывайтесь, присматривайтесь, стойте на страже, дайте по голове тому, кто кому там, кто кого обидел. Здесь имеется в виду смотрите. Для чего? С любовью или как? С любовью смотрите. Что если кто-то кому воздает злом за зло, то остановите. Поговорите так, чтобы он понял. Не разозлите его. Не спровоцируйте его на злой против себя. То есть, ну знаете, бывает человек неправильный, вы видите, он не бодрствует, сейчас что-то произойдет. Подойдите тихонечко, сбоку, за руку, посмотрите на него, как говорится, моргните, дайте понять, остановись, потому что сейчас будет зло. Помогайте как бы друг другу, чтобы вы не погибли. Один прободрствовал, другой нет, один другому помоги. Поддержи, чтобы чувствовать, что мы друг за друга переживаем, мы друг за друга молимся. Мы не хотим смерти нашему ближнему. Но всегда ищите добра, заметьте, и друг другу, и всем. Ищите добра. Почему пишется ищите добра и друг другу, и всем? То есть делайте добро, благотворите обижающим, молитесь за гонителей своих, да? Отвечайте добром на зло. Заметьте, это в бодрствующей церкви. В той церкви, которая спит, искать добра. Нет, ну там могут сказать, но искать, стремиться к этому, терпеть кого-то, да? Всем прощать, а все ж такие, что никто с собой не борется, как и я, да? И все, как говорится, и осудят, и больно сделают, да? И ответят злом. Даже за добро. Поэтому не практикуется такое. То есть, обратите внимание, тут вот перечисляются проблемы, которые есть среди верующих. Сегодня, сейчас, которые христиане, которые считают, что они истинный народ Божий. Вы посмотрите, сколько проблем. Это же все есть было тогда при Павле. Это же есть и все сегодня. Если кто из вас сомневается, вспомните слова апостола Павла, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, помните, да? Там целый список идет, и кто-то говорит, да, это про неверующих. Нет, там написано, всегда учащихся, то есть ходят в церковь, читают Библию, слушают проповеди и не могущих дойти до познания истины. На практике ничего этого нет. Ходят в церковь, и люди будут вот такие. Злые, недобрые, дети не будут покорны родителям, да, корыстолюбивые, тщеславные, сластолюбивые. Это о верующих написано. И если вот это все есть между нами, как может так произойти, что человек якобы от Бога, Богом поставленный, выходит за кафедру и говорит, вы спасены, братья и сестры, вот во всем вот этом, извините, гадком состоянии. мир и безопасность. Главное креститься правильно с полным погружением, как меня спрашивали. А нога не всплыла? Я говорю, нет. Слава Господу. Нога не всплыла. Вы понимаете? Не веничком, нет. Слава Господу. Не веником, а с полным погружением. Это вообще конец света. Это 100% гарантия спасения. Вы видите, да? Сколько проблем, и как тут сказать мир и безопасность. И как тот, кто выходит за кафедру, как он говорит, что вы спасены, что делами мы не спасаемся, как будто об этом не написано в Библии, да? Что мы верою спасаемся, по благодати, не вдаваясь в смысл слова благодати, да? Благодать Святого Духа, там именно это, спасаемся по благодати, слушаем голос благодати, голос Святого Духа, выполняем и спасаемся. У нас благодать, знаете, какая? По милости, по любви Божьей, конечно. Поэтому мы спасаемся по Его любви. Не важно, что мы вытворяем, мы спасаемся по милости и любви Божьей. Вы поняли, да? Все разбойники, все проститутки, все воры, все бандюги, да? Все судьи-взяточники, все политики, которые над народом издеваются, да и воруют. Вы понимаете, все по благодати там будут. Это вообще вертеп разбойников будет, а не небо, не Царство Небесное. Я уже на этом давайте остановлюсь, потому что все равно я не дочитаю это место Писания, да. Мы его продолжим с вами читать в следующий раз, в следующую пятницу. Но я думаю, даже из того, что мы прочитали, вы уже поняли, что мир и безопасность, это будут говорить в церкви. Успокойтесь, не дергайтесь, не бойтесь, не переживайте, вы уже спасены, вы уже на небе. Просто надо дождаться срока, когда нас уже, как говорится, не виртуально, а буквально посадят рядом со Христом. Вы поняли, что это у верующих будет? И тут Павел доказывает, что мы же, будучи сынами днями, должны вот чем заниматься. Ни один грех не должен быть просто так, как говорится, незамеченным. Бороться с своими пороками, проявлять долготерпение, милосердие, сострадание, не отвечать злом за зло, смотреть друг за другом, не смотреть, в смысле пасти, приставать и клевать, да, а в любви. Когда мы друг друга спасаем, вот чем надо заниматься, нам не до сна. Если мы это не победим, то мы не увидим ни спасения своего, как собственных ушей без зеркала. Давайте на этом закончим наше общение сегодняшнее, да, в следующий раз мы продолжим. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.